Да, и работа. Окей. Значит, 41-е занятие. И мы продолжаем тему «Ради...» Каждый человек должен говорить, что «Ради меня создан Хойлу» – мир. И идея была Гемора в том, что каждый человек сделал как бы как чеканка от Адама решен. И поэтому он это должен говорить. И подразумевается, что Адам мог это сказать. И дальше есть проблема, потому что, ну, Адам, он действительно соответствовал творению. Это видно хотя бы из того, что когда он сделал не то, что положено, он грохнулся вниз, и все творение пошло вниз. Это доказательство того, что он действительно отвечал всему творению, но все от него зависело. Но сейчас же не так. Кто может сказать, что вот, значит, если я что-то не так сделаю, творение сильно попортится? Навряд ли. Поэтому хоть формально человек и сделан по Адам, у него есть там уши, нос и прочее, но по сути, разве он отвечает творению? В этом проблема. Вот сейчас мы, значит, в эту сторону и пойдем. Первое, надо понять, почему Адам мог так говорить ради меня. Ну, про это мы уже говорили несколько раз, и идея была в том, что на самом деле творение создано не ради Адама, ради Всевышнего. Ему надо было посылать шефов творения, мейцев. Но для этого он использовал Адама. Как? Поместил в Ганейден, чтобы он там работал и охранял сад. И вот на эти его действия пойдет как бы дождь сверху, шефа, от Творца. Это Творцу и надо было. Отдать шефа в творение в ответ на работу Адама. И вот творение было как раз и приспособлено для того, чтобы Адам работал. Ну, там было тоже и красиво, мог смотреть на разные вещи, по-видимому. Но в основном в Хумаш написано, не в отпуск, чтобы ездил, а работал. И для этого творение вот было под это подстроено. Ну, пример, скажем, поле сейчас и фермер. Фермер работает на поле, вот для этого он и есть. И поле для этого подстроено. Почва специальная, на камнях ничего не вырастет. Почву надо специальную сделать, там климатический пояс соответствующей работе. Дождь должен идти сверху тоже. Все это подстроено под работу. Охранять там от насекомых, чтобы не попортил урожай, тоже работа. И в этом смысле человек может сказать «ради меня». В том смысле, что ради моей работы. Это правильное понимание. Ради меня, ради меня мир создан. Ради меня он подстроен под мою работу. В этом смысле ради меня. Я здесь промежуточное звено только на самом деле. Тот, который может реализовать замысел Творца, чтобы он послал шефа в меня и в творение. Вот и все. Значит, Адам соответствовал этому, после Адам, ну, после Адам, значит, что было, многое случилось, потом Синай. На Синай народ тоже получил работу. И примерно такой же, как у Адама, потому что у Адама была работа, состоящая из двух аспектов. Работай и охраняй. Значит, охраняй. Не впускай в Ганейден змея, нахаш. И заодно не приступай запрета. Не ешь с дерева. Два аспекта работы. Как бы приказ И общая идея не пропускать. После Синая, ну, то же самое, мы получили много запретов. То нельзя, это нельзя. То нельзя кушать, это можно кушать. Это можно огонь зажигать, это нельзя огонь зажигать. Зависит от времени. Полно запретов. Насчет не пускать змея, но он уже здесь. Есть рара уже внутри человека, что там. Тем не менее, у Адама это было, значит, у нас должно быть, потому что мы по чеканке Адама. Да, есть яйца рара, но с другой стороны, можно его увеличить. Дать ему пищу. Это уже вот, вот этот запрет. Не пускай змея, имеется в виду, охраняй от него свой мутный мир. Он так там, чтобы хуже не сделал. Что касается позитивной работы. Ну, у Адама она была, состояла... Мы говорили, он давал имена животным. И в чем там суть была, в чем суть этой работы? Как это позволяло Творцу давать шефу, дождь этот сверху? Вот говорилось, что он создавал каналы, соединяющие небо и землю. Есть канал, значит, можно по этому каналу сверху вниз шефу посылать. С другой стороны, канал уже был. В общем, какое-то животное, раз оно было в Ганейден, значит, у него там есть корень наверху, и вот там, в этом корне, зафиксировано его имя. Имя есть, корень есть, животное есть, есть что делал Адам, канал уже есть. Ответ давался такой. Он модифицировал, трансформировал как-то этот канал. Как? А он дал имя. Он дал имя. И мы объясняли, что вот этот канал, который был до него, у этого животного с его именем, прошел теперь через Адам, через его дат. Иными словами, он как-то подключил этот канал к себе. У него свой канал, главный, центральный. Вот все эти локальные каналы подключал к себе, и тем самым каждый из этих каналов получал трансформацию. Он теперь был связан с центром и с верхом по-другому, чем раньше. Адам имел специальный доступ наверх. Вот теперь эти трансформированные каналы уже могли, вот по ним могла идти шефотворение. Так вот осуществлялся замысел. Дальше есть, значит, работа Адама не сводилась только к именам. И в Хумаш есть указание на еще один вид работы, который мы пока не затрагивали. И сейчас немножко его коснемся. Значит, в Хумаш сказано, что вот когда Акодыш Борху привел Адам в Ганейден, посол говорит, Вайца Хашем Луким, ага, Адам, Леймор. И приказал, приказ Всевышний человеку. И в чем приказ? Микол Эйц Хаган, Ахол Туэхею. Со всякого дерева сада кушай. Это приказ. Это мицва. И наш Адам имел выбор, хочу кушаю, хочу нет. Приказано было с каждого дерева. Значит, еда с дерева, это тоже работа в этом саду. В чем отличие от первого вида работы, когда он давал имена? Там он использовал свой дат. Работа на уровне понимания. Передо мной животное, вот у него такая суть, там наверху. Какое имя отвечает этой сути? Это работа понимания того, как творение устроено. Верхнего мира, нижнего. Здесь еда. Это работа гуф, тела уже. Эту работу он тоже должен был делать. Это приказ. Ну и Ариза поясняет, что в чем там была работа тоже, значит, эти как бы, растения, плоды деревьев, они должны были входить в Адам и подниматься за счет его души туда наверх, эта сила, и тем самым они получали тоже исправление. Деревья подключались как бы к небу через него. Это была суть еды. Ну, два типа работы. Ну, после Ганейден все резко поменялось. До этого все деревья были фруктовые. Потому что так сказано Хумаш. Хумаш сказано в первом перек. И вывела земля эрец эйц осе при. Земля вывела дерево, которое делает плод. Она вывела фруктовые деревья. Никаких других деревьев она не вывела. После мы видим, что есть фруктовые деревья, есть нефруктовые деревья. Когда творение претерпело трансформацию резкую, вот после Ганейден, вот такое изменение произошло с животными. Он давал имена всем животным, свинье тоже. Сейчас мы не можем кушать свинью по закону. Запрещено. Это изменение в животном мире тоже. Раньше все были так, что он давал имя, впускал этот канал, как бы через себя проводил туда наверх. Можно. Сейчас на уровне кухни, ну там в Ганейде он не кушал животных, мясо не кушал. Но вот после Ноя ситуация поменялась. Появились животные такие и такие. Деревья плодовые, не плодовые. Так вот, после Синая мы имеем тоже вот запреты и приказы, которые мы обязаны выполнять мицвот. Это вместо вот этой позитивной работы, которую делал Адам. Имена и еда в Ганейде. Тоже много мицвот. Значит, в принципе, вот эта чеканка Адама, она не носит внешний характер. Внешний, конечно, тоже. Все те же самые органы. Но, по сути, назначение человека, работы, это сохранилось только в других условиях. Условия поменялись. Особенно после потопа. Ну, не особенно первое изменение было с Ганейден, большущее, и после потопа тоже существенное. Вот дошли до Синая, и теперь получили эту работу. В чем отличие принципиальное работы Адама от работы после Синая? В том, что он работал со всем творением в целом. Имена животных в творении. У нас нет такой работы со всем творением. У нас локальная работа у каждого. В соответствии с... А чем определяется вот эта локальность? Это вопрос. Каждый человек работает. Даны мицвот. И помимо мицвот еще тоже работа над внутренним миром у себя. Тоже работа. Работа в плане мицвот – это работа над творением. Это надо понимать. Когда человек выполняет мицвот, он работает над творением. Доказательство очень простое. Очень простое доказательство. Известен мидраш, самый первый мидраш Раба. Когда Всевышний творил мир, он смотрел в Тору, как в чертеж. И поэтому чертеж он строил творение. А что написано в Торе? Ну, мы не говорим вот о том ксав, который мы имеем сейчас на бумаге. Мы говорим о той верхней Торе. Но идея те же самые. В буквах наших это просто отражено то, что там. А что там? Вот что написано в Торе? А вот мицвот написано. Много мицвот написано. Значит, он смотрел в мицву и строил другую мицву и другой элемент творения. Мицвот связан с творением. Значит, когда человек работает над мицвот, выполняет их, он работает над творением, потому что они связаны по самому замыслу Творца. Это невидимо для нас. Но есть наука Каббала, которая это изучает, как это происходит, какие участки творения задействуются в результате той или иной мицвы. На Дворизале целый, значит, много про это написано. Шар Каванут. Но там написывает каждая мицва, куда она там идет и что делает. Значит, с другой стороны, было бы наивно полагать, что каждый человек, нормальный человек, действительно воздействует вот на творение. Творение от этого меняется. Мне кажется, просто если он не идет по правильному пути с творением, особо ничего не происходит. Не как с Адам. Как же увязать одно с другим? С одной стороны, воздействует на творение, а с другой стороны, нет. Что творение функционирует. Вот у него есть специальный свой участок в творении. Он не отвечает за все творение. За свой специальный участок он отвечает. Это участок в творении. Это работая на своем участке поля общего, он вкладывает свой вклад в творение. Он на нем работает. А чем определяется этот его участок? От чего он зависит? Сам человек это не выбирает. Это предопределено сверху в тот момент, когда была создана его нешама. То есть во время сотворения мира. Всевышний распределил вот все творение по этим нешамот, по душам. И человек в одном гилгуле работает, в другом гилгуле работает. Вот у него есть этот свой участок, в котором он работает. Его идея состоит в том, чтобы как Адам соединял творение с небом, чтобы дождь шел, так у него то же самое. Подсоединить свой участок, свое поле, к чему? Чтобы пошел дождь. А как дождь идет? Как шефа идет? А вот корни его нашамы, который там наверху закреплен. Поэтому и есть, вот для этого и есть вот эти мицвот и охрана от негодяя, от ейцерара. Чтобы как-то вот, значит, обработать свой участок. И суть, вот если он будет работать, тогда он не видит этого, он будет присоединение к этому корню. И на каком этапе это сработает? На каком этапе? Вот когда будет конец всего. Как это работает в настоящем, тоже как-то работает. Надо сказать, что человек выполняет мицвот, и это никак не сказывается на конкретной жизни. Конечно, сказывается. Но в плане подключения к небу, это верхнего дождя, это будет уже по завершению процесса. Так. Значит, в этом смысле человек может сказать, да, ради меня создано творение. Почему? А вот у него есть свой участок в этом творении, своя доля. Чтобы он не работал, вот это вот для меня. Это мое персональное. Это его вклад в общее исправление творения. Так. Значит, есть, когда Рамхаль поясняет эту гемору, которую мы сейчас изучаем, Санхедрин, он дает интересный комментарий, неожиданный. Он приводит Мидраш. И Мидраш говорит следующее. Царь поместил огромный камень на перекрестке всех дорог. Люди идут по дороге и спотыкаются об этот камень. И царь сказал, каждый должен обрабатывать этот камень. И в конце, после того, как камень будет каждым обработан, царь уберет этот камень с перекрестка дорог. Рамхаль дает такое пояснение здесь. Он говорит так, что вот, что значит спотыкается, человек идет по жизни и спотыкается. А что он спотыкается? Вот у него есть яйцер ара. Этот камень – это как бы общая негативная сила, то есть ситрахра, который царь, это Всевышний, поставил для всех на тех путях, где они ходят, на перекрестке всех путей. Это негативная сила. И вот человек спотыкается, у него есть собственный яйцер ара. И суть в том, чтобы обрабатывать этот камень, то есть работать над своим яйцер ара. Вот когда каждый это сделает уже, вот тогда Всевышний уберет ситру ахры из творения, уберет камень. И в этом смысле он говорит, человек может сказать, ради меня создано творение, что у меня есть в этом общем камне своя доля, с которой я должен иметь дело и обрабатывать ее, чтобы не спотыкаться о ней. В этом смысле ради меня. Это очень похоже на то, что мы раньше говорили. С этим объяснением есть несколько проблем. Три проблемы. Первое. Посмотрим правде в глаза. Сколько людей действительно выполняют эту работу по обработке своего яйцер ара? Я сейчас говорю про евреев, не про китайцев, это другой цель. В принципе, нормальный человек особо этим не обеспокоен. Он, может, где-то читал, на лекции там слышал. Ну ладно, все имеют. А даже если обеспокоен, ну, значит, трудно ожидать, что он имеет большой прогресс в этом направлении. Возможно. Но это очень непросто, ясно же, не для как бы нормального человека. Нормальный человек, вот свои заботы, он про это камень вообще не думает. То есть то, что вот это объяснение, которое, ну, оно как-то не вяжется с действительностью. Если действительно так, то вообще никогда работа не будет завершена. Человек умирает, он гилгуль, и снова то же самое, снова то есть раз у него, и снова работа. А когда он подходит к старости, что у него нет, намного меньше стало. Может быть, у кого-то и да. Но отнюдь не у всех. Но рассчитывать на конец этой работы, это, как называется, розовые очки, иллюзии. Это одна проблема. Вторая проблема. Даже если, предположим, человек справился, обработал этот камень в своем яйцер ара. Разве это будет... И пусть все даже справятся, каждый из них. Каждый из евреев. Будет ли это обработка всего камня? Или нет? Ну, давайте смотреть. Яйцер ара – это какой-то змееныш, который произвел большой змей. У каждого свой яйцер ара, и вот все траха произвелают. Ну хорошо, человек справился со своим змеенышем. Какое это отношение имеет к тому, кто производил этого змееныша? Каждый справил свой яйцер ара, предположим. Так что, с тем, который произвел, это что-то поменяется? может поменяться, но это не есть работа над всем змеем. Пример, чтобы легче было это осознать. Еще раз. Возьмите еще стык. Значит, пример, чтобы легче было осознать. Вот есть актер. Он играет сегодня вечером какую-то роль, выходит на сцену. Скажем, столяра играет. Другой вечер художника, третий царя и так далее. Вот у него есть какой-то набор ролей в его послужном списке. Вот он все сыграл. Хорошо сыграл. Но это никак не касается самого человека, актера. С ним-то ничего не произошло. Просто роли, которые он брал на себя, вот и все. Нельзя сказать, что в результате поменялся сам актер. С ним ничего не происходило. Ну, какое-то влияние есть, актер играет роль, так это на нем как-то сказывается. Но это не значит, что человек меняется как-то. Поэтому эта концепция, что даже если все исправят свои террора, в конце концов, что иллюзия, все равно ничего не даст. Устранишь детей, змеенышей, с мамой что случится? Ничего не случится. Третий момент, который тоже можно поставить здесь под вопрос. По Мидраш человек идет по дороге. Это его жизненный путь. Справедливо ли утверждать, что жизненный путь человека состоит только в исправлении его йецера ара? Это важная часть. Но этим не исчерпывается. Работа на внутреннем мире. Есть какие-то позитивные преобразования, которые надо тоже делать. Мицвот, в частности. Адам там имена давал, кушал. Целая сторона работы, которая, значит, там сказано, храни, а работай и охраняй. Но охранять, понятно, яйца рара. А работать тоже будет. Для этого есть жизненный путь человека. Это третий момент, который в этом объяснении, значит, не проходит. Но сейчас будет дано другое объяснение, которое сохраняет эту идею, что человек может сказать «ради меня создано творение», в том смысле, как Рамхаль сказал, что у него есть личная доля в этом творении. Это «ради меня», что у меня в творении есть то, что именно для меня, а не для другого. В этом смысле «ради меня». Это вот будет сохранено, но объяснение поменяется несколько. Ну, начнем несколько издалека, с пророка. Иегескель сказал, что вот сейчас у человека лейв эвен, сердце каменное, а потом будет лейв басар, сердце из плоти. Когда потом, ну вот, после в Гиуле. Значит, сердце каменное. Давайте начнем вдумаемся, что он говорит. Мы как-то привыкли, уже много раз слышали это утверждение, оно как-то проходит очень гладко. На самом деле, здесь есть на чем остановиться и поразмышлять. Что значит, что Всевышний заменит сердце ми-эвен ле-босер? Из камня на плоть. Что, новое сердце поставит, что ли? Ясно, что нет. Каждый человек живет. Предположим, наступил Гиул. Что, не знаю, вынес сердце другое, что ли, ему поставит? Это значит, пророк что-то другое имеет в виду. Это одно. Второй вопрос. А действительно ли у человека сердце каменное? Что оно? Не... Что такое камень? Это неодушевленный предмет, нечувствительный. К чему нечувствительный? К небу нечувствительный. Идет дождь на камень и обтекает. Внутрь не проходит. Камень, оп, хны. он не чувствителен к дождю, к небу. Дождь с неба. Шефер. Так что, еврей что, не чувствителен к небу? В какой-то степени нет, в какой-то степени да. Явно не камень. Если бы камень, так что... Не о чем говорить просто. Какая там работа по обработке своего участка по цене к небу, если нет чувствительности к небу. Ты как же понимать пророка? Сердце каменное. Новое сердце поставит. Ну, объяснение такое, что когда он сказал, что есть каменное сердце, он не имел в виду, что действительно сердце все из камня. Есть примеси камня, примеси негатива. Это вот и когда это возникло, а вот когда Адам сделал хет, грех, он съел с этого дерева, которое тоев вира. Там и хорошее, и плохое, и позитив, и негатив. Это в этом плоду, вот оно и есть. Оно смешано. Есть примеси негатива. И он это впустил в себя, и он сам стал таким. Хава, когда посмотрела на это дерево, посуд говорит, в это дерево посмотрела, ки тоев эйц лахол, что дерево хорошее для еды. Она не заметила, что там примесь ра. Если бы она заметила, она бы не стала кушать. Человек видит испорченное яичко. Он же не будет кушать. Даже если там одна часть неплохая. Она не видела. Но на самом-то деле, что случилось? Там есть эти примеси. Это вот сердце каменное. Не полностью каменное, а примеси камня. Примеси камня – это нечувствительность к Всевышнему. Отсюда и изъяны в служении, и в жизни. Дальше. Что значит, в конце будет заменено сердце? Сердце то же самое будет. Оно будет освобождено от этого негатива, от этих примесей. Вот так надо понимать пророка. Дальше возникает вопрос. А как? А как это он сделает? У нас вопрос, человеку трудно дать ответ, почему. С одной стороны, Всевышний все может. С другой стороны, наш опыт показывает, что это нереально, что все люди вот так раз и справятся. Станут бы ейцерара, наступит общая благодать. Это утопия. Сны Веры Павловны. Так вот вопрос, а как же? Пророк сказал... И не он один сказал, что вот будет большое преобразование. А как? Сейчас мы про это поговорим. Но чтобы, значит, чтобы осознать это, мы должны абстрагироваться от нашего опыта. Потому что наш опыт про это точно не говорит. Основываясь на нашем опыте, трудно представить, что может быть хорошо. Хотя, на самом деле, есть индикации на это. Какие? Вот как человек может действительно не по разуму, а по ощущению понять, по разному ощущению вместе, что вот да, такое возможно. Есть вот способ. Какой? Если человек внутри себя меняется и посмотрел на себя сейчас и 10 лет назад, и увидел это изменение в лучшую сторону, причем по параметру, что он получил свет. Не просто уклад жизни изменился, не просто представления получили другие, а именно получил свет, который раньше не имел. Вот на этом основании он может сказать, да, будет конец времен, будет Геула, потому что он уже вкусил, ощутил вкус этого света на своем опыте. Но мы сейчас, так сказать, это... Мы попробуем осознать эту идею на уровне разума. То есть абстрагируемся от того, что происходит, и посмотрим, почему действительно так должно быть. Как это, вернее, будет. Ну, почему так должно быть? А как это произойдет? Но чтобы абстрагироваться, нам надо подняться наверх, от нашей реальности уйти и посмотреть, что там наверху происходит в плане идей. Это есть абстракция от реальности, окружающей нас. Не уход от реальности, наоборот, приход по-настоящему к реальности, к пониманию реальности, как она вот без этих примесей, которые вокруг нас материальных. Это надо пойти туда посмотреть наверх. Порой говорит Лейв Эвен, сердце каменное. Лейв Басар, сердце живое, плоть. А что там наверху? Как эти слова там фигурируют? Ну, Лейв Басар, Лейв Эвен. Значит, понять сначала, что такое Лейв, сердце. Потом, что значит Эвен. А потом сложить эти две вещи. Вот мы будем знать, что такое Лейв Эвен. Первое, что такое Лейв там наверху, сердце. Сердце внизу нам поможет сделать специальный такой орган у человека, который связан со всем остальным. Он питает кровью все остальные части. Это его специфика. Значит, Лейв там наверху тоже этим свойством должен обладать, потому что там корень. То, что здесь внизу, там уже запрограммировано этим корень. Значит, там Лейв верхний тоже должен этим свойством обладать. Попробуем найти. Этот верхний орган, лейв, сердце. Мы говорим про творение. У человека сердце связано со всеми его органами. Значит, там лейв тоже должен быть связан со всеми узлами творения. Вот как найти этот там наверху орган, который связан со всеми узлами творения? Мы должны обратиться к имени Элоким, что с этим именем Всевышнего он творил. Весь первый перек, Маш, именно это имя и только оно. Сделал это, сделал это, сделал это, сделал то. Вот все творение, которое возникло, оно при помощи этого имени. Это имя, оно связано со всеми абсолютно элементами творения. Дальше. Давайте посмотрим, сколько раз это имя встречается в первом перек. 32. Это гематрия слова Лейв. Это прямое доказательство, что Лейв там наверху, оно действительно связано с этими, со всеми частями. Откуда все эти части? А вот это 10-й уровень творения. У творения, у Творца много уровней. Нижний, условно говоря, 10-й. И после него уже начинается творение. Творение возникло из этого 10-го. Вот есть специальный элемент, специальная область в этом 10-м уровне, специальная его роль, которая связывает его со всеми остальными узлами творения там наверху. Вот оно называется Лейв. Вот в гематрии мы видим, не в гематрии, а по количеству как раз 32. Элоким – это и есть Лейв. Элоким связан совсем абсолютно, значит, Лейв связан совсем абсолютно. Вот нашли Тор. Дальше. Ну, теперь Эвен. Что такое, как там наверху будет Эвен? Мы говорим про Акодыш Борху, 10 уровень. Лейф – это вот специальная часть от 10 уровня. И оно Эвен. А Эвен – это нечувствительность к высокому. Он же не может быть нечувствительность к высокому. Мне кажется, у Месахова самое чувствительное к высокому. А мы говорим Лейф Эвен. Там, про верхнее. Но как это понимать? Как там верхнее сердце, его может оказаться быть каменным? Никак. А все-таки, если здесь есть каменное, то и там тоже есть каменное. Что то, что здесь, это проекция того, что наверху. Но это проблема. Сейчас ответ такой. Хумаш время от времени в пятой книге Хумаш Деворим говорится, что Всевышний сокрыл свое лицо, скрыл себя от народа. частности, вот в той парше, которая была на последней неделе, это говорилось, сокрыл. Что это означает? А там прямо сказано, что вот после этого начнутся сорос. Войны, голод, прочие вещи. Как следствие того, что он сокрыл лицо. Более того, есть еще другое следствие. Люди поглупеют. Они будут воспринимать мир поверхностно. Дат уйдет. Это тоже следствие сокрытия лица, только на внутреннем уровне уже. Кстати, это гораздо больше зло, чем войны и голод. Потому что войны и голод, они проходят. Эта потеря понимания, она не пройдет. Она только усугубится со временем. Что и происходит. Это вот следствие сокрытия Всевышнего. По сути, что это такое? Сокрыл себя. Он источник шефа, источник света. И вот теперь в творение это свет не поступает. Это значит сокрыл себя от творения. Но это значит, что он себя сокрыл от этого своего десятого уровня. Что это корень творения. Творение получает то, что есть на десятом уровне. Сокрыть себя от творения, сокрыть себя от этого десятого уровня. Но есть такой хороший образ. Луна. Иногда она, так сказать, там немножко только света, серп небольшой. Она-то полная луна. А луна это как раз символ этого десятого уровня. Так. Значит, вот когда он сокрывает себя от этого десятого уровня, значит, свет шефа в этот десятый уровень особо не приходит. Конечно, какое-то количество есть, потому что вообще не будет, так вообще ничего не будет, все распадется моментально. Мы только существуем, потому что есть вот эта шефа сверху. Она поддерживает все. Значит, какое-то количество есть. Но это слабое количество, и качество тоже не такое хорошее. Это галут. Со всеми его прелестями. Там голод бывает, война бывает, прочее. Дальше это сказывается не только на творении, но и, конечно же, на человеке самом тоже. Есть войны, есть голод, это в творении не взросло. А у человека человек ожесточается, становится жестким. И вот почитать там, что люди говорят, послушать, что пишут, и надо даже читать, и нужно на работу сходить, посмотреть, и у себя в семье это видно. Ожесточение. Это жизнь в галуте. Это внутреннее уже проявление вот этого сокрытия лица на человеке самом. Дальше, конечно, есть у человека разные люди. Некоторые ожесточены сильно, а некоторые не так уж сильно. А некоторые, в общем-то, и мягкие. Это вот значит, у каждого человека есть еще своя доля в этом галуте. Общая ситуация галута, общая ситуация недостаток света, недостаток шефа, и каждый в этом живет. Но дальше есть вариации по самому человеку. Это то, что здесь внизу происходит. Почему? Потому что там наверху тоже вот это имеет место. Дальше. За счет чего вот это сужение света происходит? Вот есть такая меда, такое качество Всевышнего, как Кавдер называется, дин. Гвура. И одно из назначений гвуры – это вот есть сужение света. Когда эта гвура воздействует на этот десятый уровень, то вот после этого мы в творении имеем то, что мы имеем. Теперь, если эта гвура воздействует на лейф этого десятого уровня, на сердце этого десятого уровня, что будет происходить? Будет мало шефа туда идти. это не значит, что это сердце на самом деле не чувствительно к свету. Ведь это сердце Всевышнего, для Сиатурна это он сам. Шхина, как бы, одно из его проявлений. Конечно, он чувствительный, как был, так и остался к свету, но поскольку в этот момент этот лейф, там верхний, получает мало света, поэтому говорят, что вот то верхнее сердце каменное, оно как бы нечувствительно свету. Что если нечувствительно, на самом деле не получаешь света, как камень. Оно чувствительно, оно не получает света. Из-за чего? А из-за того, что здесь внизу происходит. Что это внизу вот господствует этот негатив, Творец не может посылать в этот негатив прекрасные вещи. Драгоценности не бросают на тротуар, где ходят ногами и грязь. Потому что то, что здесь творение имеет место, влияет на то, что он посылает сверху в этот десятый уровень, в это сердце. Посылает мало, поэтому мы говорим, что лейф эвен, там наверху. И поскольку там наверху лейф эвен, поэтому в творении вот и есть эта жестокость и прочие вещи. Что низ определяется тем, что наверху. Это взаимное влияние. Вверх на низ, вверх, низ на верх. Двустороннее движение. Ну, отсюда вот, если так, то мы спрашиваем, а как заменить сердце? Как освободить его от примеси? Ну как? Надо там наверху сердце поменять, вот и все. Делать мягким сердце, послать туда побольше шефа, чтобы Гемура действовала в другом ином режиме. И тогда ситуация здесь внизу тоже поменяется. Это абстрактный навет, ответ на то, а как это будет. То верхнее сердце получит изменение. Не то, что из него уйдет негатив, его там и не было. Но вот это малое количество шефа, которое он получает сейчас во время Галута, эта ситуация прекратится. Он будет больше получать шефа. Это Геула. Не просто больше по количеству, а другое качество еще пойдет с восьмого уровня это шефа. И тогда автоматически здесь ситуация на Земле у человека поменяется. Это вот как это будет? Дальше, а когда? Когда это произойдет? Ну, для этого нижний мир должен быть подготовлен. Если не будет к этому подготовлен, то будет все как раньше. Речь не о сроке, это скрыто. Тогда будет это Геула. Он скрыл. Речь о том, когда в плане концепции. Вот надо, чтобы нижний мир был подготовлен. И когда он будет подготовлен, ну тогда вот это и случится. Дальше. Ну вот, люди живут. Происходят исправления какие-то. Человек выполняет мицвот, там, еще что-то. Не все сделано, не всю работу. Вот еще следующее рождение будет. Это все не уходит в никуда. Остается там наверху, мы говорили, там верхнее тело есть, которое все это несет, всю его эту работу. Вот так оно постепенно происходит. Вот дойдет до какого-то момента, уже последнего, завершающего. Это будет очень интересное время, когда трудно представить, что в этот момент будет твориться. Вот как-то будет. Как он поставит завершение этому всему процессу. Это очень странно. Но это должно быть. А как это сделать? Ну, ясно, что надо будет вымести метлой все, что не подходит и не имеет шанса подходить. Что не примет Геулу. Значит, сможет сказать, а как это? Человек не примет Геулу, почему вдруг? А посмотрим в историю. Что было в Мицрае? Нам говорят, что не все захотели выходить оттуда. Но еще пришел, говорит, я от Всевышнего, пора выходить. Авраам, Исаак, Яков, мы должны идти по их пути. не верят. Кто тебя послал? Говорит, кто? Показывает чудеса. Что еще может быть? Много идет за ним. А часть не идет. Не хотят геулы. Им там неплохо. Но так было в первую геулу, и нет оснований полагать, что другую геулу будет по-другому. Там. Но остались Мицраим, пусть там и гниют на своем духовном уровне. Это я выйду заре. А здесь? Куда денутся? Куда денутся? Где их оставлять? В Америку, что их погнать отсюда? Или в Китай? Кто их там примет? В общем, это загадка, как это будет. Это освобождение от негатива в Эрец-Исраэль, это большая загадка, как это произойдет. Как-то вы должны быть по времени, когда кто знает? Люди не знают. Теперь мы идем в этот мидраш, значит, который говорит про этот камень. Давайте его, значит, проследим поэтапно. Всевышний поставил этот камень на перекрестке всех дорог, по которым люди ходят. Человек идет по дороге. Имеется в виду, это его жизненный путь в этом Гилгуле. В следующем Гилгуле, ну, в принципе, так и будет какая-то модификация этой дороги по новым условиям уже, то, в принципе, это вот его работа, это его участок поля. И вот тут на этом его жизненном пути камень. И он у него споткнулся, ударился. Что за камень? Махальгель Сетрахра. Не обязательно. Само творение так устроено, что человек не идет по нему, как по ковровой дорожке зеленым светом, минуя все препятствия. Началось спотыкание в жизни на каждом этапе. Каждый день человек это имеет. Вот этот камень – это не что иное, как само творение. Человек идет по своему жизненному пути, ему не миновать этот камень. Он вот на перекрестке всех дорог. Как бы он ни пошел, он все равно будет иметь дело с творением. Огромный камень, творение огромное. На пути каждого человека. Потому что человек идет, он идет по творению. Куда ему еще идти? Не может порхать вне творения. Дальше. Значит, он спотыкается, потому что творение не Ганейден. Адам и в Ганейден сумел споткнуться. Так? Ну, а уж тут попробуй не споткнуться, нет такого. Дальше. Дальше говорится, что вот Всевышний дал человеку работу над своим участком. То место, где ты споткнулся, работай, обрабатывай этот участок. Значит, для чего обрабатывать? Чтобы не споткнулся, мог пройти этот участок. Или пройдешь этот участок, не значит, что ты ушел в творение. Ты остался в повторении, тогда будет другая несколько работа. Но это все равно твой участок. Просто он будет проходиться в нескольких этапах. По Гилгулим тоже. Дальше. За счет чего человек споткается. А вот первое, что здесь есть, это его негативный внутренний мир. Из-за этого. Можно, конечно, сказать, о, жена виновата. Женщина, нет, я говорю, жена виновата, так? Или сослуживцы виноваты, босс виноват. И все это может быть очень верно. Действительно, и то факторы. Но другой, у него другая жена, и у них все ладно, складно. Почему? Почему тебе дали такую же? Почему тебе дали такого, босс? О, может быть, дело в тебе тоже. Внутренний мир человека во многом определяет то, что с ним происходит. Вот. Поэтому вот эта концепция, что негатив внутренний – это крайне важный фактор спотыкания, он имеет место. И это вот, собственно, работа человека – работать в этом направлении. Над своим негативом, над яйцерара в себе. Помимо этого, обработка камня, обработка творения, жизненный путь не сводится только к этому негативу. Еще позитивные вещи, которые должен делать. Обрабатывать творение, камень этот. Вот работа есть, там даны мицвот, дано то, сё. И работай. Дальше, когда ты обработаешь свой участок, другой обработает свой участок, третий свой. Вот когда все это сложится, все творение будет обработано, тогда уже можно будет убирать камень. Речь идет о устранении этих рав, уже прямо говорили, тут это нереально, это все не справится с общим змеем, а только с детенышем. Речь идет о творении, о исправлении творения. Душа Адама распалась на много-много частей по душам людей. Что это значит? Это трудная, на самом деле, концепция, как это понимать, что Адам распался. Ну, в упрощенном виде это выглядит так. Всевышний творил, создал Адама и создал нашамот. Адам был специальный очень нашама, у него специальное место в творении было. Нашамот тоже были тогда сделаны. И все они как-то были подключены к Адаму и образовывали общее духовное поле. Адам был в центре, но они там тоже были в этом духовном поле. И когда змей пришел соблазнять, влиять на Хаву и на Адама, те, которые были в этом духовном поле, они тоже участвовали. Так Аризал поясняет. Не надо все списывать на Адама. Поэтому каждый, после хет, который он сделал после греха, вот это подсоединение к Адаму распалось, это общее духовное поле перестало быть. И каждый пошел вот в свое локальное место, отмечающее его душе именно, свою собственную клипу. И вот после этого возникли эти локальные, индивидуальные пути, локальные, индивидуальные работы по обработке всего творения. Вот когда все эти локальные будут завершены, тогда камень можно будет трансформировать, мир же убрать. А куда творение уйдет? Что, уберут творение, что ли? Как-то убрать творение, где мы останемся? У нас была уже эта проблема. Было сердце Лейб Эван, каменное, осталось и Лейб Басар, плоть чувствительная. Как? А просто из того, что было, устранили негатив. Так же и здесь. Творение само, оно останется, оно будет преобразовано. Как? А вот пойдет эта новая шефа, которая сделает утворение Лейв Басар. Так. И вот творение поменяется. Подтверждение из гематрии. Тут простые числа, я не подготовил бумажку, но можно сосчитать. Значит, пойдет в творение новая шефа. К этому пришли. Суть этой шефы – новый дат пойдет. Творение и человек поумнеют. Начнется видение изнутри. Для чего этот канал шефа пойдет, который по нему придет новое понимание. Давайте считать. 474 – это, думаю, слово «дат». Вот этот канал, по которому он пойдет, это буква ВАВ. 6. Возьмем 60. Мы говорим, конца времен уже не 6, а 60. Поднимаемся на ранг выше. Сосчитайте 474 плюс 60. Сколько получится? 534, так? 534. И в этот момент появится, как следствие, у человека лев басар. Сердце из плоти, чувствительное к этому дату. Лев – это 32. Басар – это 502. Сложим. 502 и 32. 534. Мы получили это число. И матрица прекрасно показывает, как получается это, как придет это лев басар. Новый дат будет послан. И все. Вот и получишь это сердце. А теперь здесь такой момент есть. Мидраш ничего не говорит про царя. Он поставил камень, и он уберет камень. И звучит так, что вот эта обработка камня, она возложена на людей. А Хакодеш Борух уже вроде бы ни при чем здесь. Мидраш не фигурирует. С другой стороны, давайте подумаем. Вот есть один участок работы у одного, по его нашаме. Другой участок на работы, третий. Но камень-то общий. Как работа индивидуальная согласуется с общей работой? Ведь надо все творение справлять. В этот момент мы должны сказать, что Всевышний присутствует в этой работе. Он направляет все эти движения, все эти пути. С одной стороны, работает человек, он идет по этой дороге. С другой стороны, он должен так идти, чтобы, исправляя свою локальную веточку, это в то же время носило вклад в сам камень, полное творение, а другой-то по-другому делает. Он-то по-другому воздействует на это творение. Конфликт интересов у людей. И вот надо так изловчиться, так придумать, чтобы вот эта индивидуальная разная работа со всеми ее противоречиями, которые между людьми могут быть, у каждого свое, тем не менее приводила к тому, что общее творение, общий камень будет исправляться. Для этого надо, во-первых, следить за процессом, а во-вторых, сделать этот камень так, чтобы это могло быть. Творение должно быть для того, чтобы оно осуществило замысел. И здесь оно должно быть подстроено под каждого человека. У каждого своя работа. В то же время это одновременно общая работа. Это уже уму непостижимо. Сочетание каждого пути с общим путем, это уже точно человеку не под силу. Никому. Так вот он с самого начала, царь поставил этот камень. Он так сделал это творение, что это будет. Дальше, чтобы это действительно еще и было, надо постоянно участвовать в этом. Но это уже участие невидимое. Мы этого не видим. Поэтому в Мидраш он не фигурирует. Он только поставил камень и убирает камень. А где он в промежутке? А где он сейчас? Вот где? Я смотрю, не вижу. Не видно его работы. Но он явно за кадром, потому что иначе ничего не получалось. Вот это объяснение на этот мидраш, который действительно иллюстрирует вот эту идею, что каждый должен сказать «ради меня Нивра Аойла» создан мир. В каком смысле? Вот у меня есть свой участок в этой работе. И мидраш это проясняет как раз. Дальше Гемора говорит, не просто может сказать, а михуяв, обязан сказать. Обязанность. Что это значит? Да, у тебя есть бехира, выбор. Ты можешь выполнять мицву или не выполнять. Но ты обязан выполнять. Такова воля Всевышнего. Так и здесь. Твой жизненный путь это не твое личное дело только. Ты обязан это делать. Заодно надо работать, там дети должны рождаться, еще что-то, съездить еще куда-то, посмотреть на папуаса какого-нибудь. Но не в этом суть. Это ты, кажется, не обязан делать. Что обязан? Вот работать в этом направлении, как Адама. Он не спрашивал Адама. Пришел и сказал, кушай, давай имена, работай. Для этого я тебя сюда и поставил. Для чего? А вот мне от этого будет хорошо, он сказал. Я шефа смогу послать. Кому шефа пойдет? А вот человеку пойдет шефа. Не корове же. Человеку, он будет в выигрыше от этой работы. Так и сейчас то же самое. Просто в других условиях. Люди говорят, как я могу, как мне внести вот что-то, как помочь народу еврейскому. Находится в тупике. Я слышу не раз, что делать? Я говорю, а ничего не сделать. Дошли до этого состояния, что ничего абсолютно нельзя сделать. Это действительно так. Нельзя поменять творение уже. Нельзя поменять ситуацию, которая в народе есть. Нельзя. Нереально. Тем не менее, вот этот Медраж говорит, что а у тебя есть свой собственный путь. Это твоя работа. Обрабатывай свой камень, вот и все. Это от тебя никто не отнимал. И общая ситуация, она неблагоприятна, тем не менее, работа осталась, мы не безработные. Вот эту работу никогда нельзя потерять. Сколько бы ни жил, никогда не потеряешь. Не уволят. Обязан работать, а ты мне даже говоришь, ты обязан это говорить. Так. Какие есть вопросы? Это, кстати, неплохо насчет вот того времени, в котором мы живем, между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, как раз про этот общий камень, индивидуально. Так какие вопросы по поводу есть?